Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 16 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Роспотребнадзор в Петербурге пока не готовит требований о обязательной вакцинации. Главконтроль в Москве заявляет, что штраф за невыполнение требований о вакцинации 60 сотрудников для юридических лиц составит до 1 миллиона рублей. Пока без подробностей. Об этом пишут информационное агентство, в данном случае цитирую агентство РИА Новости. Из Латвии приходит сообщение, что там гражданина России задержали по делу о шпионаже. Ранее по этому же делу был арестован местный депутат Адамсенс, тоже без подробностей. Об этом пишет агентство ТАСС. Ну и все агентства в эти минуты сообщают, в Женеве начались переговоры в расширенном составе между делегациями Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки. ТАСС, например, цитирует при этом американскую телекомпанию CNN. Встреча президентов России и США на Женевском озере. Об этом будем говорить в программе «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня среда, 16 июня. Не только в радиоэфире, как обычно, но и в Ютубе. Идет прямая трансляция. Можете присоединяться к нам. Можете писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить в прямой эфир. Сегодня мы будем говорить о встрече Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. О чем договорятся лидеры России и США? Какие проблемы останутся нерешенными? Вот об этом мы будем говорить. Юлия Несневич, профессор, доктор политических наук. Юлия Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андроник Мигранян, профессор МГИМО. Андроник Мавсесович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И опрос, который мы запускаем вот в эту же минуту в нашем телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Он очень простой в этом смысле. Мы просто спрашиваем, чего вы ждете от переговоров Байдена и Путина. Первая часть уже прошла, теперь переговоры в расширенном составе. Четыре варианта ответа, ничего особенного. Второй вариант – ужесточение позиций сторон. Третий вариант – разрядки ситуации. Ну, четвертый вариант – это вообще меня не касается, мне это неинтересно. Голосование идет, оно продлится до конца программы. Традиционно сначала спрашиваю участников дискуссии. Юлий Анатольевич, с вашей точки зрения, ничего особенного, ужесточение,
ничего
разрядка?
Ничего особенного.
Вообще ничего?
Ничего.
А Андроник Мигранян?
Я по-другому отвечу на этот вопрос. При полной неопределенности в отношениях России, США и полной неопределенности стратегии США и Байдена, конечно, все возможности открыты. Может быть, все что угодно. И ужесточение, и какое-то продвижение, ну, какие-то символические, может быть, плюсы, а может и минусы. То есть все это открытое, как по-английски говорят open-end, то есть это открытая ситуация. Все может быть.
Все возможно. Это Андроник Мигранян. Еще раз напомню, голосование у нас продолжается. Следующий вопрос, который задаю участникам дискуссии. Юлия Анатольевич, скажите, а кому нужнее эта встреча? Можно сказать?
Ну, это довольно такой... Ну, такой своеобразный вопрос, потому что, как бы, у разных сторон разные, как бы, ситуации в этой встрече. Понимаете, если говорить об американцах, то им, скорее всего, нужно сейчас, так сказать, добиться очень важной вещи, это решить вопрос, глобальный вопрос безопасности, прежде всего, ядерного оружия. Они все-таки исходят из того, что это угроза всему миру, и две ведущие державы, которые, у которых 90% боеголовок, во всем мире. Они должны по этому вопросу как-то договориться, потому что видно, как назревает гонка вооружений. Вот это их интересует.
И в таких случаях договориться могут только первые лица в прямом общении.
В принципе, да. И, ну, наш опыт, так сказать, опыт переговоров еще Советского Союза с Америкой показывал, что это всегда шло через первых лиц.
Так, это со стороны американцев.
Со стороны России позиция несколько другая, потому что надо признать, что Россия, в общем, попала в серьезную международную изоляцию за последние годы. И для России очень важно, так сказать, опять оказаться на арене. Причем не на арене, а уже, так сказать, в виде играющего игрока, а не какого-то, так сказать, запасного стоящего за бровкой, а тот, который действительно участвует в решении мировых проблем.
Но тогда есть некая уверенность в том, что эта встреча будет результативной.
Нет, это совершенно не говорит о результативности встреч. Понимаете, вот есть внешний какой-то эффект, а есть результат, когда о чем-то договорятся. Вот договориться ни о чем не смогут. Вот
тут я почти... Это опять Юлий Несневич. Еще раз напомню, Владимир Путин реально за границу не выезжал, насколько я понимаю, полтора года.
Да.
Январь 2020 года он был на мероприятиях в Иерусалиме. Это очень важная встреча для кого, Андроник Мигранян?
Я думаю, что гораздо более важно для американцев, потому что я категорически не согласен, что сказал мой друг и коллега, потому что Россия всегда является глобальным игроком. Как говорили мне в Вашингтоне, очень часто разные помощники президентов, когда здесь у нас наши либералы говорили, давай, в Россию в упор никто не видит, Россия списана, Россия то, Россия другое. Эти серьезные люди мне говорили, мы просыпаемся, думаем о России, ну, потому что помощники, это единственная страна, которая простирается от Норвегии до, значит, Японии, единственная держава, которая может нас уничтожить. Мы не можем не думать и не воспринимать всерьез Россию. И в этом случае я о другом хотел сказать. Дело в том, что над Путиным не капает, а над Байденом капает.
Что?
Все капает. Во-первых, внутренний очень серьезный кризис в Америке. Колоссальный. Ну, это такая специальная тема. Это когда-нибудь, может быть, мы сможем поговорить. Как говорил Патрик Бьюкенен в первой главе своей книги, смерть белой Америки, потом смерть христианской Америки, чудовищный кризис в межрасовых отношениях, разрушение семьи, там, социальных отношений. Итог, это говорил, кстати, помощник президента Рейгана, значит, помощник президента Никсона и сам кандидат в президенты, и, в общем-то, консервативный политик. Не то, что кто-нибудь из каких-то антиамериканистов, и патриот Америки, кстати. Ну, и автор двух великих книг «Смерть Запада» и доживет ли Америка до 2025 года. Это первое. Второе, над ним капает то, что в Америке жуткий внутренний кризис. Вот все обвиняют его в том, что сегодня же за полгода 670% увеличилось приток нелегальных мигрантов через южную границу. Это просто сито. Это вообще, все говорят, американское государство не существует. Кто хочет, тот и заходит.
Хорошо, подождите.
Да. И целый ряд. Началась очень серьезная инфляция. Экономическая ситуация. Бухали триллионы. Сколько, вы знаете, сколько триллионов вбухали вот в экономику необеспеченных денег вообще.
Хорошо, капает это, везде.
Капает, вот.
И что капает, встреча с Путиным ему даст?
Я вам скажу, и второе, его администрация не имеет никакой стратегии. Вот это то, что говорили, американцы любят это говорить, ходить и жевать жвачку. То есть, вот они будут с нами в каких-то местах нас ставить на место, а в каких-то местах с нами сотрудничать. Но на этом фоне, то есть противоречивая позиция из чудовищно глупой и примитивной стратегической линией. Значит, американская администрация говорит, мы сейчас создадим союз демократии против союза автократии. Мы сейчас восстановим «America is back», «Америка вернулась», и, значит, будет руководиться опять Европой, Японией, там, я не знаю, союзниками, НАТО. Это полный бред. В нынешней ситуации руководить Европой. Европейцы говорят, послушайте, Китай для нас не является экзистенциальной угрозой. Мы не хотим конфликта с Китаем. Ты кого? Второй раз войти в эту реку, холодную войну устроить, попытаться задавить и додавить. Да кто в это поверит?
Ну, то есть...
мало того, многие нормальные люди говорят, послушайте, 500 миллионов европейцев, почти 18 триллионов валовый национальный продукт, они все равно ничего не умеют делать, и они неужели должны бояться России и все время требовать, чтобы американцы их защитили? Создать вот эта стратегическая линия, она идиотская абсолютно, то есть она абсолютно неработающая. И я вам скажу, вот для Путина важно было, я об этом много раз писал, я сформулировал, не хочу похвастаться, но 2 недели назад я сказал, уже встреча, если состоится, и лидеры посмотрят глаза в глаза и очертят красные линии, это уже будет хорошо. После этого, я не хочу сказать, что после этих моих слов, хотя черт его знает, и в Америке стали говорить о красных линиях, наш президент стал говорить о красных линиях.
И сегодня об этом тоже говорили.
Да. Хорошо. Но это я 2 недели назад, после этого пошли эти разговоры.
Хорошо.
А знаете, почему? Я еще один просто не
если
могу...
Если коротко, Андрей.
Да, я очень коротко. Не могу не сослаться на это. Вы знаете, есть один дипломатический случай, который в истории дипломатии многие считают провалом, а я считаю великой победой. Это 61-й год, встреча в Вене, Хрущев, Джон Кеннеди. И действительно, они встретились, и они обозначили, глаза в глаза обозначили красные черты. Хрущев сказал, мы закроем Западный Берлин, мы вас туда не пустим, и вообще идите к чертовой матери. Ему Кеннеди сказал, это война, мы вынуждены будем с вами начать войну. То есть, и люди разошлись, они были недовольны, но они сказали правду друг другу.
Тоже глаза в глаза. Юрий Несневич, вот это так выглядит?
Вот это все демагогия.
Чуть ближе к микрофону,
вот если можно. Вот это все демагогия, я слышу уже много-много лет.
Давайте все-таки
ну, а что я могу сказать? Потому что вся эта история о том, что Америка загнивает, Америка распадается. Европа распадается, yes. Запад умирает. Но это уже, извините, но это уже такая байка, которую 50 лет рассказывают, только почему-то, знаете, как в Советском Союзе...
Ну, там нет проблем.
Нет, знаете, как в Советском Союзе на это
я говорили? Ссылаюсь только на самых глубоких американских исследователей, политиков и мыслителей.
Андроник, я вас не перебивал.
Хорошо.
Еще в советское время было. Они, конечно, загнивают, но почему-то так хорошо пахнут. Это еще в Советском Союзе.
Ну, это было, да.
В Советском Союзе так говорили. Понимаете, в чем дело? Проблема тут совершенно в другом. Никуда Америка не загнивает, никуда она не уходит. Сейчас четко мы видим, что обозначились союзнические соотношения и с Европой, и в рамках G7, причем одинаковые позиции. Ну, я нашим как бы пропагандистам рекомендовал сначала договориться о том, кто кем управляет, Америка, Европа или Европа, Америка. Потому что не далее, как вчера, Косачев публично заявил, что европейцы накрутили Байдена перед встречей с Россией. Могу цитировать Косачева, это
но,
не я придумал.
Но красная линия, это формулировка да, звучала?
Красная линия звучала формулировка, я вам скажу, 3 месяца назад. Вот красная линия, об этом шел разговор 3 месяца назад. Что такое красные линии? Понимаете?
На они самом... встречаются и обрисовывают?
Дело все в том, что красные линии, они уже обозначены. Есть совершенно не, как бы несводимые позиции. Вот есть на сегодняшний день, они уже давно существуют, абсолютно несводимые позиции.
Но разве это не важно, чтобы они проговорили это, глядя друг
значит,
на друга?
Это вот этот разговор, он не столь важен, на мой взгляд, сколько важны разговоры каких-то, если получится, вот о конкретных вещах. Вот эти позиции несводимы, они не сведутся, и уже как бы просто страны двигаются совершенно в разных направлениях. Понимаете, тут есть, вот я еще раз говорю, есть несколько глобальных проблем, о которых можно договориться хотя бы об информационном обмене. И вот это принципиально важно.
Хорошо. Красные линии. Давайте с вас начнем. Андроник Мигранян, что это может быть?
Вы знаете, я очень коротко сначала скажу, что я эту бредятину, что тут пропагандисты говорят, то если я ссылаюсь на самых глубоких, самых серьезных американских аналитиков, какая может быть... Значит, это эти же люди, значит, абсолютно антиамериканисты, они враги своей страны, и они подыгрывают России и врагам Америки. Вот это я хочу зафиксировать.
Хорошо.
А насчет красных линий? Да, действительно. Ну, насчет 3 месяца назад, это тоже полный бред. Красная линия была очерчена... Буквально неделю назад, ну, может быть, чуть больше, впервые по такому вопросу, как Украина, Путиным, и была действительно очерчена красная линия. Мы не допустим вступления Украины в НАТО, подлетное время ракет и инфраструктура НАТО на наших границах, мы этого не допустим. Это действительно красная линия.
Украина в НАТО?
Украина в НАТО. Дальнейшее расширение НАТО. Третье, я об этом уже много раз говорил, когда Трамп выходил из договора, по ракетам средней и малой дальности. Красная линия. Я даже предлагал тогда, и Сережа Рогов, наш замечательный американец, бывший сейчас научный руководитель Института США и Канады, он сказал, если вдруг они разместят эти ракеты в Европе, то мы должны изменить нашу ядерную стратегию и перейти от концепции неприменения первым ядерного оружия к преемптивному удару. А я предложил даже более радикальный вариант. Мы должны объявить, если вы начнете размещение этих ракет в Восточной Европе и даже в Европе, мы будем считать это актом объявления войны против нас, и мы нанесем преемптивный удар и уничтожим это все.
РСМД, третий вопрос.
РСМД, да. Ну, по стратегической стабильности, по, баллистическим ракетам и так далее, там, собственно говоря, у нас все в порядке. Как говорил великий человек, которого я однажды увидел на слушаниях в Госдуме, старый человек вдруг взял слово и сказал, послушайте, пока мои ракеты стоят на дежурстве, Россия может делать все, что угодно. Оказался академик Уткин, создатель СС-18, то, что на Западе называлось ракеты «Сатана». Южмаш его делал. Я посмотрел на него и думаю, какой замечательный человек, как он в корень смотрит. Когда ты защищен, и у тебя есть гарантированный удар на уничтожение, тебе никто не может напугать и нагнуть.
Но ведь у них тоже есть гарантированный удар.
Да, но это значит взаимное уничтожение.
Хорошо. Андроник Мигранян, Юлий Несневич, теперь от вас красные линии. Что это может быть?
Я думаю, что красных линий по самом деле быть не может, потому что это такая фигура речи.
Ну, понятно.
Это обозначение позиций довольно жестких. Они на самом деле давно и хорошо известны. Еще раз говорю, тут не будет ничего нового, потому что история с вступлением Украины
в НАТО...
Даже если
они соберут это в список, это
да
уже будет
новое. Да даже
соберут,
там ничего нового не будет. По сути, не может быть ничего нового. Понимаете, в чем дело? Вся эта история с Украиной и НАТО, она кончилась в 2004 годом на Украине.
Но Украина не в НАТО.
Ну, вопрос в другом.
Вопрос именно в другом, потому что была такая жесткая позиция.
Может быть.
Может быть, но я глубоко уверен, что кончится это тем, что Украина вступит в НАТО. Ничего Россия с этим сделать не сможет. Понимаете? Потому что вот тут мы время оперируем к ядерному оружию, а сегодня в мире страны ценятся, там должна быть триада. Вот для того, чтобы государство было действительно, так сказать, влиятельным, должна быть триада. Безусловно, ядерное оружие. Второе – это экономика. Вы простите, с экономикой у нас 13-е место в мире. И третье – это человеческий потенциал. Тут у нас вообще крупная беда происходит.
А как можно говорить, вот ядерное оружие еще более-менее понятно. Что могут, о чем могут говорить Путин и Байден про экономику?
А вот я говорю, там ресурс. Говорить не о чем. Я про это и говорю. Единственное, о чем они могут разговаривать, это ядерное. А позиции тут совершенно ясные, понимаете, санкции введены. О чем мы говорим? Санкции введены, экономические санкции введены. О чем договариваются? О том, что американцы и европейцы снимут санкции, так и не снимут они их никогда. Понятно, да? Это же, в общем...
То есть разговор все-таки исключительно про ядерное оружие?
Не только. Там есть, вот обратите внимание на состав делегации. Это очень интересно, российская делегация. Значит, начальник генштаба, это ясно, что это вот этот разговор. Дальше казак, это вопрос об Украине.
Да.
Дальше представитель России по Сирии, то есть ясно будет какой-то разговор о Сирии. И третий вопрос, который тоже, так сказать, возможно будет, это Карабах.
Тем более, что... Невозможно, а точно он включен на повестку.
Я еще раз говорю. Значит, вопрос, только обратите внимание на все комментарии. Все, что включено в повестку, это предварительная договоренность. Президенты решают сами, о чем они будут разговаривать.
Это понятно.
Это Юрий сказали и тот, и другой президент.
Да. А Андроник Мигранян, когда вы говорили про Украину, про НАТО, про РСМД, вы экономику не упомянули. И мне о чем говорить с вашей точки зрения?
Да, конечно, не о чем. У нас же фактически с Америкой нулевые экономические отношения. Ну, почти нулевые. Поэтому о чем говорить? Я к этому хотел другое добавить. Вот самое важное, что еще попытаются Байден, затронут с Путиным. Да, у нас экономика не ахти, как я бы сказал, но китайская экономика сегодня уже больше американской экономики. И вообще-то в Вашингтоне каждый второй, который хоть элементарно соображает немножко в геополитике, в стратегии и так далее, они просто под себя ходят от мысли, что Россия и Китай создадут военный союз, и вот экономическая мощь Китая с ядерно-ракетной мощью России – это сокрушительное уничтожение всего и вся.
И а чтобы... такая договоренность, с вашей точки зрения, возможна?
Абсолютно. Не только возможна, она уже есть. Мы уже в военном отношении настолько продвинулись, поэтому каждый американский специалист сегодня только и говорит эти банальности, которые раньше Грэм Аллисон и другие писали, еще лет 10 назад, 15 лет назад, не толкайте Россию в объятия Китая.
Но объятия Китая, то есть Россия там не главная?
Это что значит не главное? Вопрос не в этом. Здесь Россия имеет свои сильные стороны, Китай имеет свои сильные стороны. Они взаимно дополняют друг друга.
Как равные?
Как равные, конечно.
Хорошо, Андроник Мигранян, Юлий Несневич, а как равные Россия и Китай?
Абсолютно нет. Вот это давно понятно и давно известно. Дело все в том, что если бы как равные, то тогда Китай бы шел бы спокойно на переговоры и все. Он в России заинтересован только в том, что здесь есть сырье. Более того, он заинтересован в том, что у него избыток рабочей силы, который, может быть, потребуется в России, хотя я в этом не очень уверен. Понимаете, с точки зрения политических задач, извините, но китайцы продвинулись намного дальше России. Их влияние в Африке на порядок просто больше, чем у России. Их влияние в Юго-Восточной Азии на порядок больше, чем в России. Значит, тут вопрос о том, что какой-то союз, но почему-то опять эти разговоры идут уже последние 20 лет, только как только доходит до конкретных дел, каких-то проектов, китайцы кивают головой, а потом говорят, не, мы вам инвестиции не дадим.
И эта ситуация не меняется?
Эта ситуация уже, я говорю, последние 20 лет просто не меняется. Она такая и есть.
Она все время меняется. Мало того, китайцы, не мы, китайцы обратились к нам, чтобы мы с ними вместе создали создали щит против американского оружия, чтобы мы с ними насколько можно глубже в военной сфере и политической сфере сотрудничали. Они практически, я это хорошо знаю, 8 лет живя в Нью-Йорке, нет такого вопроса, где китайские и российские послы не согласовывали позиции и не выступали с единой позицией. И так по всем вопросам военно-политическим.
Тогда...
А нам это Африка и Юго-Восток... Да, у нас не такая, мы не Советский Союз и не разбрасываемся деньгами своими впустую, как это было в советское время.
Не будет ли проблемой...
Ничего себе не разбрасываемся, секунду, извините.
А не будет ли проблемы, если Байден по военным вопросам договаривается с Путиным, при этом, судя по всему, в этом не участвует Китай?
Нет, не будет. А потому что, как говорил Си Цзиньпин и, кстати, Путин, такого уровня глубоких отношений и доверия друг к другу между Китаем и Россией не было никогда.
Андроник Мигранян, профессор МГИМО, Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Это программа «Своя правда». Мы параллельно следим за тем, как продолжается встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, и пытаемся понять, о чем могут договориться лидеры России и Соединенных Штатов Америки. Голосование в телеграм-канале продолжается. Мы пытаемся понять, что вы ждете от переговоров Байдена и Путина. Там 4 варианта, ничего особенного. Ужесточение позиций сторон, разрядки ситуации. Ну или, к примеру, вам эта тема вообще не интересна. Такой вариант ответа тоже предусмотрен. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Среда, 16 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда», причем не только в радиоэфире радиостанции «Говорит Москва», но и в YouTube-канале «Говорит Москва» идет тоже прямая трансляция. Присоединяйтесь, можете смотреть. Представляю участников этого разговора. Андроник Мигранян, профессор МГИМО, он здесь в студии, и профессор-доктор политических наук Юрий Несневич тоже в студии. Продолжается голосование в телеграм-канале. Мы задаем вопросы, что вы ждете от переговоров Байдена и Путина. Переговоры продолжаются уже, насколько я понимаю, примерно 3 часа с перерывом они идут. Там 4 варианта ответа, ничего особенного, ужесточение позиций сторон, разрядки ситуации и варианты «мне вообще это не интересно» тоже мы предусмотрели. Теперь в этой части программы в основном будут звонки наших слушателей, но прежде я хотел бы каждого из вас спросить вот о том, как подается эта встреча. Первое, что вспоминалось сегодня, это 17 мгновений весны и вот, этот, вот, вот эта фраза «Штирлиц идет по коридору». Потому что нам говорили, Байден едет по Женеве, Путин спускается с самолета. Это действительно какая-то историческая встреча, Андраник Мигранян?
Нет, конечно, это никакая не историческая встреча. И, между прочим, американцы к этому относятся очень спокойно, с пониманием, реалистично мыслящие люди понимают, если вы не ожидаете... Исторические встречи бывают, когда идут подписания каких-то... поворотных документов. Не, ну, надо быть идиотом, чтобы думать, что а вдруг они подпишут какие-то... Нет, даже, не смешите. Когда оба лидера говорят, что в отношениях между двух стран хуже не бывает, оттуда вдруг взлета не бывает.
Но вы же проводили аналогии с той встречей Хрущева.
Нет, а я приводил и сейчас привожу. Обозначили жестко позиции, и ведь о чем это было? Мы закроем Берлин, а тот говорит, а мы начнем войну. Это что, великий подвиг? Поэтому никто не хочет вспоминать эту венскую встречу, потому, и поэтому...
Но она историческая.
А потому что это назвали провалом. А действительно, они даже я другое, я прочел Foreign Policy об этой встрече. Кеннеди... Когда возвращался в 61-м году, он своим помощникам сказал, «Ну, неужели я из-за какой-то части города, из-за каких-то поставок по автобану должен начать мировую войну?» Он был от этого в ужасе. И, слава богу, они нашли, в конце концов, другую формулу, и Хрущев закрыл Запад и Берлин стеной, и войны не начали... Но, правда, на следующий год был кубинский кризис.
Им пришлось. Хорошо. Андраник Мигранян, Юлий Несневич, про историческую встречу.
Не, она совсем не историческая. То, что вы рассказываете, я смотрел кадры прямой трансляции, кстати, на РБК они были. Ну, это, к сожалению, в современном мире это довольно стандартная ситуация, когда города перекрывают, идут закрытые эскорты, потому что, честно говоря, это новая реальность, я не хочу о ней говорить, но в этой новой реальности можно ожидать любых неожиданных явлений со стороны, с внешней стороны. Поэтому, чтобы обезопасить ситуацию, так и сделано. Штирлица действительно напоминала, но это, я не вижу в этом ничего особенного.
Хорошо, тогда я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Инга тут спрашивает нам в Телеграм-боте, а голосование где? Нет, не в Телеграм-боте. Голосование в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Так, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович, здравствуйте, уважаемые гости. Вот по поводу, я очень часто согласен с профессором Мигроняном и не согласен с профессором Несневичем. Но сейчас я полностью на стороне профессора Несневича. То есть встречи ничего не получится, просто будет рядовая там для нас рассказывать, какие мы грозные. А вот по поводу того, что застеклить Америку, мы не сможем ее застеклить, уже все посчитано. 20% урона мы сможем нанести про Америке, именно в процессе удара. А Америка нам может, потому что у нас в 5 городах сосредоточена практически вся промышленность. Так что вот не знаю, как прокомментировать это, уважаемый гость.
Господин Мигранян.
Вы знаете, я не являюсь специалистом по военным вопросам, но я как профессионал по международным отношениям, я читаю профессионалов. И единодушное мнение американских экспертов и российских экспертов, что мы можем уничтожить Америку и не один раз. Так что вы не беспокойтесь.
Хорошо, Юлий Несневич.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Вот читать экспертов в данном случае я бы не рекомендовал, потому что военные эксперты, они всегда будут нагнетать обстановку. Это их как бы задача.
Им выгодно, в смысле?
Конечно. А как они бюджет будут получать под вооружение, если все замечательно и все спокойно? Ну, это, в общем-то, классика довольно очевидна.
В данном случае мы ведь говорим о том, что они говорят, что мы все-таки можем друг друга уничтожить.
Нет, вот мы говорим о другом. На самом деле, я насчет 20% не знаю, не уверен, но давайте просто не мерить в процентах.
Ну, это да.
То, что не дай бог произойдет. Это вообще неправильный подход. Понимаете? Вот я категорически против таких вот игр. 20, 30 или 40%. Люди погибнут. Много людей погибло.
Немного, да.
Миллионы.
Хорошо, Юлий Несневич, теперь Андроник Мигранян еще вас спрашивает. Вот вы в первой части программы по поводу Украины, по поводу времени подлета что-то говорили. Вам тут кто-то из наших слушателей написал, подождите, а Прибалтику кто-то отменил? А она-то в НАТО, и время подлета там меньше.
Но, вы знаете, я был категоричным противником подписания основополагающего акта на эту тему с Евгением Максимовичем Примаковым были разногласия, и вообще... со всеми, кто этим занимался. И даже в день подписания я на CNN говорил, что это глупость, подписать не надо. Дело в том, что тогда американцы пошли на компромисс. На мой взгляд, не очень удачный компромисс. Первоначально идея была, что при расширении НАТО вообще ни на один сантиметр инфраструктура НАТО не будет двигаться в сторону границы России. К сожалению, американцы продавили, и наши тогда нагнулись. Это 97-й год. Страна была слабая, переговорщики были слабые. Ну и, в общем-то, давление было мощное. Ну, в общем, такая была ситуация. Увы, в 2000-е годы такой договор невозможен был бы. И тогда они записали, это мне уже говорил Сэнди Вершбу, бывший, потом он был он послом в НАТО от Америки, потом здесь был послом, он, ну, в общем, и потом работал замом, там, чуть ли не генерального секретаря НАТО. Он говорит, Андреник, нет, говорит, нам удалось там записать пункт, хотя договорились, что на постоянной основе инфраструктура не будет продвигаться, будут такие ротации, там какие-то части, то, другое, но он говорит, понимаете, мы там записали все-таки, это английское слово, это такое очень каверзное слово, significant и insignificant, значительно или незначительно. Когда сильная сторона записывает неоднозначное слово, то сильная сторона всегда может сказать, ты говоришь, слушайте, это значительно, вы передвигаете. А они тебе могут сказать, да нет, это незначительно.
Но вопрос был в том, что подлет-то уже есть.
Да, нет.
Он
нет,
не только из Прибалтики есть, он из Румынии есть.
О чем вы говорите? Вот Румыния, да, но в Прибалтике ракет среднего радиуса, их нет и не может быть. Если они будут, их будут уничтожать.
Понятно.
В Румынии есть ракеты, которые разница в подлетном времени составит не более 5 минут.
Это 5 минут, да, это тоже важно.
Это не очень важно, смотря для чего.
Нет, это тоже важно, но Румыния – это против системы противоракетной обороны. Это наши как раз говорили американцам. Мы вам не доверяем, вы нам не доверяете, и мы вам не доверяем. Они якобы были антиракеты, но как раз Путин об этом говорил, наши военные эксперты говорили – эти ракеты, они могут использовать как средство первого удара. Вот что нас беспокоило вот в этой системе противоракетной обороны.
Так, обязательно я должен спросить, что думаете, послы-то вернутся в результате этих
переговоров? Послы, скорее всего, вернутся.
Юлий Несневич.
Я думаю, что, скорее всего, вернутся.
Андроник Мигранян.
Вы знаете, в сегодняшнем мире международные отношения могут обойтись и без послов.
То есть это не настолько... Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Это вы понимаете, я пошутил,
но... Алексеевич, да. Вот на взгляд гостей студии, что может ответить Путин, если Байден прямым текстом, скажем, в закрытом режиме, скажет, что хозяин мира в лице США вернулся, и Америка не собирается отказываться от своей руководящей роли в мире, и имеет ли Россия реальную силу, чтобы проводить красные линии со своей убывающим населением и слабой экономикой?
Ну, тут некий намек на ответ, но все-таки Юлий Несневич.
Во-первых, я должен сказать, что Байден такого не скажет. Даже один на один. Потому что позиция Байдена сегодня, она точно обозначена. Значит, он вернулся, не значит, что вернулся гегемония США. Это значит, что Америка вернулась в ту политику союзниками, которую Трамп разрушил. Вот что имел в виду Байден. Совсем не о гегемонии шла речь. Это у Трампа шел вопрос о гегемонии. У Байдена это не идет. Второе, даже если, так сказать, возникнет какой-то разговор о том, что есть серьезное противостояние между Россией и вот этими, так сказать, союзными государствами, то я подозреваю, что у России адекватного ответа на это абсолютно нет, и абсолютно правильно было сказано.
Юрий Несневич, Андроник Мигранян, скажет такое? Может такое сказать Байден? Пусть в закрытом формате.
Если бы Байден мог такое сказать, он не попросил встречу и не приехал бы в Женеву. Он просто сказал, мы тут хозяин горы, идите к черту, делайте, что мы вам говорим, как это было в 90-е годы. Как Лавров говорил, он их разговор скандализа и Райс обычно сводилось к тому, что она говорила, вообще-то мы вам говорим, вы делаете, обсуждать это вообще не подлежит обсуждению. Не те времена. Поэтому...
Это невозможно.
Это не только... Это просто бессмысленное безумие.
Спасибо. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав. Вопрос гостям. Вот вспоминая такие встречи времен Советского Союза, один британский персонаж, роман Ле Карре «Тайный соратник», сказал, что главная ошибка США и Европы, это была их такая позиция, что мы знали, что мы правы, но по своим причинам помалкивали перед Москвой, вот по всем вопросам большинству. И вот если сейчас вопрос, вот если сейчас вот эту традицию не устраивать скандала Байден принял, можно ли сказать, что США уже как бы проиграли, а Россия выиграла?
Спасибо. Хорошо, вопрос есть, Юлий
Несневич. Ну, я, кстати, не согласен с позицией. Дело все в том, что позиция обозначена, как раз красная линия вот в этом смысле обозначена, что мы не допустим, чтобы Россия делала то-то и то-то. Я сейчас не буду перечислять, это все было сформулировано. То есть позиция, жесткая позиция уже обозначена. И она обозначена открыто, причем более того, я говорю, она согласована с Европейским Союзом, она согласована с НАТО и она согласована с G7.
Юлий Несневич, Андроник Мигранян.
К сожалению, если с российской стороны действительно обозначена красная линия, это даже американцы считают, что байденовская администрация настолько расплывчато формулирует это, что тут надо ломать голову американцам, а потом и нам. Потому что, я буквально две вещи скажу, чтобы вам было понятно. Красная линия. Невмешательство России в наши выборы. Полный бред. Это что значит? Как мы будем измерять это? Как это? Кто докажет
либо
это?
Да, либо нет.
Да. Или, да, а как? Вот они говорят да, а мы говорим нет.
И что? Так будет всегда.
Они будут поступать так, как они будут считать нужно, они с нами не будут считаться.
Это значит, и мы с ними не будем.
Вот.
Да, мы с ними не будем считаться. Это бред. Если вы говорите то, что у тебя нет конкретных доказательств. Второе. Вот хакерские атаки. Да. Вот сейчас говорят, Colonial, вот этот нефтепровод там и прочее, у них это вышло из строя. Обвиняют критики Байдена, что он проявляет слабину, и при этом все равно он едет, он смягчил позицию по Северному потоку, он едет навстречу. А ты докажи. А мы говорим, послушайте, вы с ума сошли. Зачем нам это надо? А вот красная линия, когда ты говоришь, Украина в НАТО не будет. Среднего радиуса действия ракеты, нацеленные на Москву, на другие города, мы этого не допустим. Вот это понятная красная линия.
Хорошо, еще один тогда уточняющий вопрос. А вот вы сейчас говорили, а ты докажи. Может так случиться, что в подобного рода беседах доказательства как раз и предъявляются?
Если они есть.
Конечно.
Но я вам должен сказать, я 8 лет работал в Нью-Йорке и в Америке, последние, я работал намного больше лет, но в разные времена. Я еще ни разу не помню, чтобы американское разведсообщество предоставляло бы какие-либо доказательства тех обвинений против России.
Знаете, даже в закрытом режиме?
Даже, а знаете, что они говорили? Мы не можем этого сказать, потому что это секрет, иначе мы раскроем какие-то элементы, которые повредят нашим спецслужбам. Ну, полный бред.
Ну, мы знаем, что что-то подобное происходит сейчас на суде по самолету, который был сбит над Украиной. Юлия
Несневич. Это классика вообще спецслужб, которые не раскрывают даже имеющиеся у них данные, чтобы не раскрыть источники. Это не бред, это нормальная работа спецслужб.
Но это тогда
это не является доказательством.
Еще раз, да. Значит, дослушайте меня внимательно. Значит, они сейчас на самом деле находятся на другой позиции. Если их спецслужбы докажут своему руководству, что это так, то их руководство это примет и не будет спрашивать у России, так это или не так. Вот это надо понять.
И что тогда произойдет?
И тогда будут предприниматься меры, будут усиливаться еще. Санкции будут усиливаться.
Куда?
Ой, куда, я вам могу рассказать. Я давно рассказываю, что они в эту сторону обязательно пойдут. Вот они пойдут в эту сторону. Обязательно. Это будут санкции против конкретных людей, конкретными, так сказать, миллионами, дачами и квартирами за границей.
При Они том, что
точно
к сегодняшнему
туда
дню
точно туда пойдут.
Байден об этом не знает, и он не может подобного рода санкции принимать.
Почему он не может? У них и по закону они могут такие санкции принимать.
Ну, то есть ему до сих пор не рассказали, расскажут завтра.
Нет, почему? Они просто пока их не применяют. Они знают, что они могут их применять.
Как не применяют? Послушайте, я еще раз, 2014 года я это слышу, этот бред. Приезжали наши либералы и говорили: введите санкции против личных друзей Путина, введите санкции против конкретных людей, введите санкции против олигархов. Да против всех ввели уже эти санкции.
Да ничего их не ввели.
И какой результат?
Ничего не ввели.
Хорошо,
дорогой мой. Трех человек только ввели санкции. А знаете, против каких надо, сколько можно ввести? Я не говорю, что нужно. Можно ввести и так, чтобы, извините, мало не покажется.
Вы помните, да, что нельзя говорить нужно. Нильс Майкл, сказать это в глаза дорогого стоит. Ну, то есть опять о том, что главное, чтобы они поговорили между собой. Посмотрели, да, в глаза. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, приглашенный гость Вася. Я согласен с господином Несневичем, в том числе с его определениями в ответах. 61-й год, берлинский кризис, это некорректное сравнение, сравнивать с каким-то саммитом это просто нельзя. Но в 63-м году почему-то после Карибского кризиса Соединенные Штаты Америки поставили в Советский Союз после очередного неурожая одного только зерна на 250 миллионов долларов. Давайте не будем забывать, что это не саммит, это просто так называемая попутная летучка. Если бы это было действительно саммит, и Байден бы относился к России так, как нам бы хотелось, он бы эту встречу провел до того, как встретился с представителями G7 и в том числе с представителями НАТО, которые бы из его уст узнали
наоборот
о позиции Путина.
Вайс, подождите. Вайс, вы реально говорите наоборот сначала?
Конечно. Как это было в 72-м году с Ричардом Никсоном, в 74-м году с Джеральдом Фордом и 18 июня в Вене, когда на всех четырех лапах Джимми Картер прилетел непосредственно к Брежневу. А СС-18 это не сатана, СС-18
Сатана, ракеты
F-36, орбитальные.
Хорошо, давайте, Юлий Несневич, вы поняли?
Я понял, о чем ты говоришь.
Я надеюсь, сейчас академик Уткин лучше знал, какие ракеты он
создал. Вам правильно сейчас сказали,
хорошо,
не спорьте.
Ладно, давайте.
Значит, вопрос заключался в том, что когда был Советский Союз и с Америкой, они разговаривали на паритетных основах. Да. Это были две, так сказать, ведущие державы, мир был разделен
и
на
вот
блоки.
И вот сначала они договорились, а потом все раздают.
Да, так и было. А сейчас прав абсолютно, коллега, сейчас совершенно другая ситуация, такого просто быть не может сейчас.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать на номер +7 925 48 94 8, можно писать через телеграм, пользователю говорит МСК-бот, мебель. А я вам скажу, какой результат. Дерипаска судился, чтобы санкции сняли.
Да,
то есть и санкции только на пользу кончились. Ну, в том смысле, что у нас говорили, что санкции только на пользу.
Ну, это не совсем так.
Ну, что это национализация элиты российской, или, по крайней мере, олигархов, чтобы деньги держали в стране и семьи держали в стране.
Это не так. Только вчера было сообщение из Лондона, что цены на элитную недвижимость вытянулись на 50% за счет заказов российских миллионеров.
Да, была такая новость.
Вчера была.
Виталий, у вас спрашивает Андроник Мафсович, почему вы во внешней политике мы апеллируем к Китаю? Он говорит, мы же, это как вот в детстве, во дворе, когда говорили, а у меня, знаете, какой старший брат? Он к тому, что, а вдруг американцы договорятся с китайцами, и у них все будет нормально. И тогда младшего брата-то они...
Вообще-то это тоже, ну, видно, что человек, в общем, довольно наивный в международных отношениях. Если американцы говорят, мы не можем справиться с Китаем, по крайней мере, Байден, его команда и так далее, если мы не отмобилизуем наших союзников, и вот... Трамп такой мерзавец, негодяй, он игнорировал, оскорблял и так далее. Ну почему мы не можем иметь союзников, а тем более такого союзника, как Китай? Это же в
интересах... Почему он не может нас бросить?
Послушайте, а что значит? А все могут бросить всех.
Это правда.
А у Китая свои интересы. А здесь же это не любовная связь, они не женятся, понимаете? Это же договорные отношения.
Юрий Несневич, про Китай.
Значит, Китай, тут надо просто действительно не обольщаться. Как любой режим, китайский режим будет защищать только свои интересы, причем в основном внутренние.
Да все так
делают. Не все. Вот не надо за всех говорить. И как раз вот эти режимы обладают той особенностью, что они сегодня договорились, а завтра кинули. Это очень характерно для таких вот политических режимов.
А они могут договориться с Байденом?
Могут. В принципе, могут.
Почему?
Значит, потому что
им у них... Им же придется отказываться от многого.
От чего? Вот понимаете, в чем
дело? То есть они сильнее Байдена?
Да нет, у них же проблемы между Китаем и Соединенными Штатами, это вопрос чисто экономический. Причем при сегодняшней ситуации экономика Китая начинает падать. И понятно почему. Потому что ее исторические корни лежали в дешевой рабочей силе. Сейчас это изменяется. Технологии, они, в общем-то, с этим, они натаскали технологии, но новых им теперь перестали давать. Экология в Китае самая жуткая в мире. 75% питьевой воды в Китае неупотребима. Висят смоги. Поэтому здесь вот искать компромисс они обязательно будут.
Хорошо, это Юлий Несневич, Андроник Мигранян. Вам тут про Китай тоже мастер. А чем нам помог Китай с 2014 года? Мебель вообще, а зачем мы Китаю?
Послушайте, надо прочесть одну книгу для того, чтобы иметь представление, что сегодня происходит с Китаем. Опять же, бывшего заместителя министра обороны США, бывшего руководителя Белфер-центра Гарвардского университета, аспиранта, бывшего в молодые годы Генри Киссинджера, ловушка Фукидида. Китай в 2014 году уже опередил США по паритету покупательной стоимости GDP по валовому внутреннему продукту. Сейчас обходит, и не пропагандисты русские, а Грэм Алисон показывает, по всем направлениям Китай сегодня... Или опередил, или опережает США.
По каким направлениям? Назовите, пожалуйста.
Вот, первые 5 самых могучих, самых скоростных компьютеров, там, я не знаю, и прочее, это китайские. Китай сегодня опережает по искусственному интеллекту, и они поставили задачу вообще обогнать...
Пустак, но чем он нам помогает?
Я просто говорю, что это бред сказать, что Китай падает, у Китая нет там этого, того, другого. Ну, хорошо. Это просто...
Минута до конца программы.
Смешно.
Смейтесь на здоровье.
Китай – это развивающаяся страна с очень бедным населением.
Так безусловно.
Так ситуация Юрию Каменкову. Что еще? Артем пишет про союз с Китаем. В дальневосточных регионах России живет 7 миллионов человек, а у Китая там, в северных провинциях, 200 миллионов. Зачем вот слону с муравьем? Это вот Артем так себе пишет. Китай посотрудничал с Россией, пишет Виктор из Пятигорска, по космосу взял все, что хотел, теперь все сам развивает, также будет в военной области. Есть такое ощущение, что люди так недолюбливают Китай.
Нет, ну на самом деле...
Или побаиваются.
Во-первых, давайте вернемся немножко к экономике.
Значит, буквально 10 секунд.
10 секунд. Китай по доходам на уровень населения находится на 73-м месте в мире. Вот чтобы было понятно. На 73-м месте в мире.
Андроник Мигранян, тоже 10 секунд прошу.
Это страна, которая за последние 20-30 лет 700 миллионов вывела из бедности. Вот какими темпами и в каком направлении развивается эта страна.
Мы спросили наших слушателей, чего вы ждете от переговоров Байдена и Путина? Ну, в общем, ничего особенного. Вы ведь тоже об этом говорили, Андроник
Мигранян. Я сказал, это открыто.
Непонятно.
Все может быть.
Хорошо, 61%, как и вы, господин Несневич, сказали, ничего особенного. 23% при этом ждут разрядки ситуации, 8% полагают, что возможно ужесточение позиций сторон, и 8%, всего 8% говорят, мне эта встреча неинтересна. Андроник Мигранян, Юрий Несневич, это была программа «Своя правда», я благодарю вас, спасибо.